слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы». Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная дума приняла закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Черная бухгалтерия партии труда вызвала парламентский кризис в Литве. Заключенные колонии в городе Копейске считают фикцией рассмотрение их жалоб на пытки и издевательства со стороны надзирателей. Смена директора Московского музея Маяковского вызвала у общественности тревогу за судьбу уникальной экспозиции. Таковы главные темы дня пятницы, 21 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект об иностранном усыновлении. Этот документ парламентарии разработали в ответ на принятый в США так называемый акт Магнитского, согласно которому, в частности, вводится запрет на въезд в Соединенные Штаты российских должностных лиц, предположительно причастных к смерти в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского и другим серьезным нарушениям прав человека. Принятый сегодня Думой законопроект подразумевает запрет на усыновление американцами российских сирот, а также лишает людей с американским гражданством право быть руководителем или членом российских некоммерческих организаций. О ситуации в Государственной Думе рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
За проголосовали 420 депутатов, 7 против, 1 воздержался. С утра у здания Думы возобновилась акция протеста, проходящая в форме одиночных пикетов. «Вы ответите за людоедский закон. Не смейте делать детей-сирот заложниками. Депутаты, наследники Хамас и Басаева». Такие лозунги окружали парламентариев, прибывших в Госдуму на последнее в 2012 году пленарное заседание. Одновременно с началом пикетов в приемную Думы журналисты «Новой газеты» принесли 100 тысяч подписей против законопроекта. Их собрали всего за 2 дня. Как рассказали организаторы этой акции, по дороге из приемной подписи потерялись. Их нашли только к началу голосования. Выступления в стенах Думы были очень эмоциональны. Перед голосованием слово предоставили представителям всех фракций. Первым к трибуне подошел депутат от КПРФ Анатолий Локоть.
Нас абсолютно не тревожит судьба, деньги, собственность, бизнес тех людей, которые попали в список Магнитского. Это их дело. Мы за то, чтобы с ними разобраться. Мы защищаем интересы своей страны. 8 лет фракция КПРФ и партия выступали против того, чтобы наших детей отправляли за рубеж, и мы выступали против тех соглашений, которые позволяли зарубежным усыновителям вывозить наших детей. Это наши дети, это наша судьба, и мы должны их решать, и никакой заокеанский дядя за нас эту проблему не решит.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов обратился к тем, кто протестовал у здания парламента.
Я от имени фракции ЛДПР хочу обратиться к тем, кто пикетирует уже не первый день Государственную Думу, и сказать, что не надо с водой выплескивать детей. Мы абсолютно не об этом принимаем законопроект. Для начала давайте вспомним, на что мы отвечаем. Казалось бы, молодцы американцы, защищают россиян от тех, кто нарушает их права. На основании чего они это делают? На основании мифических каких-то сведений, то есть не по решению суда, не по там какому-то международному акту, а на основании того, что президенту или госсекретарю кто-то скажет, что, например, я, поскольку я нахожусь в списках WikiLeaks, как человек, угрожавший безопасности США, выступая в Таиланде по защиту нашего гражданина Виктора Бутта. И точно так же может попасть любой абсолютно гражданин.
От фракции «Справедливая Россия» выступить хотел Дмитрий Гудков, но слово предоставили Светлане Горячевой.
Конечно, количество детей-сирот в России, они исчисляются сотнями тысяч, как вы знаете, это национальный позор России. И до тех пор, пока мы не займемся асоциальной семьей в России, а их около 100 тысяч асоциальных семей, мы не поймем, что нужно вовремя поддерживать семью, потому что да, из-за пьянства, но иногда из-за нищенства, потом дети выбрасываются на улицу. Мы проблему сиротства в России не решим. США на глазах всего изумленного мира развязывают одну бойню за другой. Так, видимо, разрешаются интересы золотого миллиарда. Но для войн нужен человеческий материал. В США был создан национальный орган по иностранному усыновлению. Начался поток детей в Америку из разных слаборазвитых стран, в том числе и из России. И даже если 1/10 детей-сирот будут замучены, использованы на трансплантацию органов или для сексуальных утех, то все равно хватит тех 50 тысяч, которые потом будут вербоваться для войны, может быть, даже и с Россией.
А вот депутат Гудков хотел сказать о другом.
Закон Магнитского абсолютно пророссийский, потому что он запрещает въезд на территорию США жуликам, ворам и бандитам, которые воруют наши же деньги здесь, убивают наших граждан, а через офшоры там это все тратят. Ответные меры абсолютно неадекватные, потому что они не против американских чиновников, а против российских детей-сирот. Американские чиновники не держат деньги в наших банках и не покупают недвижимость в Сочи или в Новороссийске или в Геленджике. 60 тысяч российских детей сейчас в Соединенных Штатах Америки. За 20 лет произошло 19 трагических случаев с нашими детьми. По большинству случаев были приняты судебные решения, и многие преступники получили достойное наказание.
Депутат «Единой России» Владимир Плигин, сославшись на позицию президента Путина, которая накануне была высказана в ходе большой пресс-конференции, предложил проект закона принять. Одна из участниц акции протеста у стен Думы Юлия Селезень заявила в интервью «Радио Свобода», что одиночные пикеты продолжатся.
Так поступлю я надеюсь, что так поступят и те люди, которые сегодня не смогли быть, люди, которые об этом задумаются, что они будут выходить снова и снова, пока нас не услышат.
Еще один противник законопроекта, с утра участвовавший в пикетировании Думы, Лев Кац, удивлен тем, с какой поспешностью принималось это решение, без какой-либо общественной дискуссии.
Я не понимаю, почему это нужно делать в такой спешке, почему, каким образом это связано с актом Магнитского, при чем здесь дети вообще. Эта поправка никак логически не связана с сутью того закона, который принят в Америке. И я не понимаю, если действительно на кону такие важные вещи, как усыновление детей, почему нельзя задействовать общество, почему нельзя задействовать экспертов, почему это решается только в рамках Комитета Госдумы по законодательству. Это абсурдно само по себе. Тот факт, что летом была ратифицирована конвенция об усыновлении США, а сейчас все происходит ровно наоборот, получается, что не было дела до детей, которые погибают. Я совершенно не понимаю, прежде всего, спешки.
Собранные гражданами 100 тысяч подписей, как заявили в Думе, будут направлены в профильный комитет и рассмотрены после Нового года. Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, эта газета организовала сбор подписей, рассказал в интервью «Радио Свобода», что подписные листы получат также в Совете Федерации, в администрации президента и даже в Центральной избирательной комиссии.
Дума у нас все-таки, слава тебе, Господи, на последней инстанции, потому что не только господин Митрофанов, а у нас принимает законы. У нас существует еще Совет Федерации, куда мы, безусловно, в понедельник понесем все эти подписи с политическим письмом. У нас существует президент, собственно говоря, чье поручение сегодня Государственная Дума в новогоднем раже совершенно спокойно проигнорировала. Так что мы надеемся, что эти инстанции, а именно президент и Совет Федерации, будут более внимательны к своим избирателям. Формулируем, думаю, что мы подключим к этому наших замечательных читателей, которые смогли за дня собрать такое количество подписей. Все-таки это не наше творчество, а их, поэтому все придумаем.
Совет Федерации рассмотрит вызвавший протесты законопроект в среду 26 декабря. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин, который вчера в ходе своей пресс-конференции 8 раз отвечал журналистам на вопрос, связанный с судьбой законопроекта об иностранном усыновлении, сегодня проводил переговоры в Брюсселе, где состоялся саммит России и Европейский Союз. Это ежегодное мероприятие, оно проводится 2 раза в год. На линии прямого эфира со студией программы «Время свободы» брюссельский журналист Виктор Анучко. Это напряжение минувшего дня как-то передалось в Брюссель?
Это не было существенной составляющей дискуссии именно саммита. Хотя стороны обменялись своими обеспокоенностями в области прав человека, правового государства и состояния гражданского общества. Это отметили в своих выступлениях на заключительной пресс-конференции и президент Владимир Путин, и председатель Евросовета Херман Ван Ромпей. В частности, Ван Ромпей упомянул закон о неправительственных организациях, принятый Госдумой, и который, по его словам, вызвал обеспокоенность в Евросоюзе, а также напомнил о законе Магнитского. Но он сам при этом отметил, что основательный разговор на эту тему состоялся 7 декабря, когда проблему прав человека обсуждали на экспертном уровне. И как мне приходилось уже слышать от чиновников Евросоюза, в ходе этой встречи стороны выложили на стол все взаимные претензии. И к тому времени, кстати, был подготовлен доклад Министерства иностранных дел о правах человека в Евросоюзе. Российский доклад, который здесь был вручен европейским представителям.
Получается, что Россия в их контрнаступление переходит по всем направлениям, и на американском, и на европейском тоже. Как Владимир Путин реагировал на эти заявления Иван Ромпея сегодня?
Сказал, что российская сторона тоже изложила свои взгляды, в частности, на положение неграждан в балтийских странах, героизацию сторонников нацизма.
Саммиты России и ЕС – это рутинные мероприятия, они проводятся дважды в год, подчеркивают важность диалога. Один из вопросов, который очень хотелось бы решить российской стороне, это безвизовое введение безвизового режима между Россией и Европейским Союзом. Какие-то продвижения есть по результатам переговоров Путина с высокопоставленными представителями ЕС?
Обе стороны дежурно говорили о том, что диалог продолжается и что они стремятся к прогрессу, но этот диалог временами представляется диалогом глухих. По мнению российской стороны, диалог сторон о безвизовом режиме продвигается недопустимо медленно. В частности, президент Путин сказал на пресс-конференции, что Россия решила все технические вопросы, и теперь дело за политическими решениями, к которым с трудом идут государства-члены Евросоюза, но Россия готова ждать. По мнению европейской стороны, с визовым диалогом все обстоит благополучно. По мнению Брюсселя, он продвигается в соответствии с графиком. Экспертные делегации ЕС привезли из России материалы своих экспертиз, которые теперь изучаются в Брюсселе. И, в частности, Барозу говорил о том, что число виз, выданных россиянам, увеличивалось постоянно, и в 2011 году, по его данным, их было выдано более 5 миллионов.
Можно так понять, что безвизового режима в обозримой перспективе не будет?
В ближайшей перспективе он не будет совершенно точно. К этому можно добавить, что ведь идет не только диалог по безвизовому режиму как таковому. Застопорилось подписание соглашения по упрощению поездок ряда категорий граждан, текст которого готов и, в общем, лежит на столе для подписания, но проблема уперлась в наличие в России служебных паспортов, из-за которых европейская сторона это соглашение подписывать не собирается. В Брюсселе это объясняют тем, что нет необходимого количества голосов для того, чтобы принять решение. Голосов государств-членов. Российский постоянный представитель в Брюсселе Владимир Чижов прокомментировал эту ситуацию следующим образом, что если по такому малому делу не набрали европейцы необходимого количества голосов, то как же тогда будет выглядеть ситуации с безвизовым режимом, и что это наводит на пессимистические соображения.
А как обстоят дела с подготовкой всеобъемлющего договора между Россией и ЕС?
Так называемое новое базовое соглашение тоже застряло в процессе продвижения к законченному документу и его подписанию. Главным образом из-за того, что нет договоренности по торгово-инвестиционному блоку этого соглашения. Соглашение глобальное, оно охватывает все. По ряду вопросов есть серьезные подвижки, а вот по торгово-инвестиционному делу встало. Владимир Путин на пресс-конференции доказывал, что Россия твердо придерживается взятых на нее обязательств в области ВТО. Такой турнир сторон, который касается болезненной области как торговли, я думаю, этот турнир еще будет продолжаться долго.
Получается, Владимир Путин приехал, зафиксировал свою позицию и с этой же позиции уехал?
Здесь все подчеркивали и на предварительных брифингах, и уже в ходе сегодняшнего совещания, что речь идет о рабочем саммите, и от него не надо ждать никаких прорывов, стороны сверяют часы.
Но у Путина часы на 3 часа вперед по сравнению с Барозой, да?
Ну, примерно так, да, получается, что так.
О саммите России и Европейский Союз рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли считать годы правления Владимира Путина экономически успешными? Об этом беседуем с заместителем гендиректора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». В России появилась первая некоммерческая организация, публично объявившая себя иностранным агентом. Это чувашская правозащитная НКО «Щит и меч». Часть ее бюджета – деньги, полученные при посредничестве Московской ассоциации «Агора» из гранта Международного фонда «Интерньюз». По словам представителя «Агоры» Павла Чикова, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов, регистрация «Щита и меча» в качестве иностранного агента – это своего рода эксперимент по внедрению в Министерство юстиции троянского коня.
Решение о подаче документов в реестр иностранных агентов организации «Щит и меч» принималось на общем собрании ассоциации «Агора». членом и соучредителем которой является эта организация. Естественно, это делается только с одной единственной целью – оказать содействие не столько даже с целью там затроллить Минюст, сколько дать возможность нам, юристам, обжаловать нормативные акты. Потому что при складывающейся ситуации, с одной стороны, бойкота, абсолютно обоснованного, на мой взгляд, большинства организаций этого закона, с другой стороны, явного нежелания Министерства юстиции педалировать его применение, а также отсутствие каких-то не было вменяемых разъяснений со стороны Министерства о том, каким образом он будет применяться в отношении того и так далее, может получиться так, что закон в течение года, а то и двух лет будет висеть дамокловым мечом над любой неправительственной организацией. Нас, как юристов, это не устраивает, потому что мы хотим торпедировать его как можно раньше, и, собственно, исключительно для того, чтобы у нас появились такие основания, мы запускаем туда в качестве такого троянского коня нашу партнерскую организацию. Чем занимается организация? Организация создана была в 2004 году, зарегистрирована. Она такая самая известная в Чувашии правозащитная организация. Она занимается примерно тем же самым, чем занимается Стация Агора, только на своем региональном уровне. Это защита жертв пыток и другого произвола со стороны правоохранительных органов. Это работа в общественной наблюдательной комиссии, потому что руководитель организации Алексей Глухов, член ОНК по Чувашии. Это защита активистов. И, между прочим, Глухов в этом году очень прорывную революционную судебную практику формировал, когда суды признают незаконным отказы местной администрации в согласовании публичных акций протестных, например. То есть, собственно, такая вот юридическая правозащитная работа на уровне Чувашской Республики – это вот все сектор ответственности организации.
Допустим, сейчас Министерство юстиции внесет щит и меч в реестр иностранных агентов. И что дальше?
Нам будет интересно посмотреть, внесут его в реестр или не внесут. Исходя из приказа Министерства юстиции, у него нет другой альтернативы, кроме как внести в реестр. Как только организация в реестр будет включена, мы получим возможность провести ряд действий в качестве уже организации, включенной в реестр. Я не хочу раскрывать сейчас все карты и планы. После того, как мы реализуем эти действия, организация подаст заявление об исключении ее из реестра. И это тоже будет интересная процедура, потому что ни приказ Минюста, ни закон не позволяют, не предусматривают вообще процедуру выхода из реестра, что само по себе противоречит основам законодательства. В этом случае, в случае отказа в исключении организации, мы, естественно, будем инициировать судебный процесс.
О работе правозащитных организаций в России говорил председатель НКО «Агора» Павел Чиков. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 21 декабря. Заключенные Копейской колонии номер 6 по Челябинском готовятся к новой голодовке. 900 осужденных направили открытое письмо прокурору области с официальным предупреждением. Заключенные крайне недовольны тем, как проводится проверка их жалоб, а жалобы связаны с издевательствами и пытками по отношению к заключенным этой колонии со стороны надзирателей и руководства пенитенциарного учреждения. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Копейской колонии номер 6 по Челябинску. В Челябинском заключенные отказались от казенной пищи. Об этом сообщил член общественно-наблюдательной комиссии Николай Щурк. Вчера правозащитница Оксана Труфанова опубликовала в своем блоге открытое письмо в областную прокуратуру, которое подписали 900 осужденных. Они предупредили о новой акции протеста, которая состоится, если в колонии не прекратятся репрессии, угрозы и другие злоупотребления администрации. Причем, если Николай Щурк говорит об отказе от казенной пищи, то у Оксаны Труфановой другие сведения. Она уверена, что осужденные собираются объявить настоящую голодовку.
Они откажутся, если ничего принято не получится. Вообще они говорят, что мы готовы даже еще снова начать эту акцию протеста, потому что на самом деле ничего не делается. Они вот говорят, что не верят уже следователям. На их глазах сжигали документация сотрудниками колонии. И в присутствии там следователи, когда эта документация сжигалась. Давление колоссальное на них оказывается, на многих. На морозе они действительно стояли. Час они стояли. Но я видела их обувь, у них обувь тоненькая, вообще там верцы такие. Солдатских, но они вообще там без меха, без всего. То есть, ну, представляете, да, вот 5 градусов мороза, такого было часто на улице, представляете, шевелять. Шевелиться было нельзя.
В письме заключенные требуют увольнения начальника колонии Миханова и его заместителя Зяхара, а также Елены Рязановой, начальника специального отдела, которая вскрывает всю исходящую корреспонденцию, в том числе жалобы осужденных, направляемые в надзорные органы. В результате их читает администрация колонии, а вовсе не адресаты. После прочтения жалобы уничтожаются. Вот как описывает ситуацию ситуацию в колонии Николай Щур.
Прошел месяц. Заключенные не видят никаких подвижек. То есть они считают, и они правы, что в течение месяца следствие уже должно показать какие-то реальные результаты. А оно не показывает. По-прежнему уничтожаются документы администрации колонии, это видят заключенные. По-прежнему администрация, вся администрация колонии на своих местах. Мало того, администрация начала подавать иски против заключенных. Там требуют по 200 тысяч за якобы ложь в их адрес. Эти иски не только принимаются судами, но судебное заседание назначается тут же, мгновенно. Тем, кто пишет жалобы, начинают опять штрафные изоляторы, то есть пошла волна. Администрация очухалась и начинает вести себя так, как она обычно себя вела.
Чтобы предъявить общественности доказательства того, что в колонии все хорошо, руководство решило создать нечто вроде родительского комитета заключенных. Только вступить в него можно лишь по личному разрешению начальника колонии Миханова. И этот комитет состоит сплошь из родственников заключенных, состоящих в секции дисциплины и порядка, которые, по сути, являются ушами, глазами и руками администрации, рассказывает Николай Щур.
Начальник колонии Миханов вместе с генерал-майором Турбановым, начальником Челябинского КУСИ, начали сейчас большую информационную войну как против заключенных, которые жалуются, так и против нас, членов ВНК, которые этим всем сейчас занимаются. Сейчас создается Михановым так называемый родительский совет. Но для того, чтобы сказать, вот видите, как мы хорошо работаем, у нас родители заключенных объединились в родительский совет, они в колонии, они видят, как там живут осужденные, что все хорошо там. В общем, они способствуют всему хорошему, что может быть вот в этой жизни тюрем. И в этот родительский совет подбирает родителей осужденных членов СДИП. То есть берут родители этих активистов, объединяют их вот в этот родительский совет, он уже практически создан.
Другие родители попасть в этот совет не могут. Так же, как осужденные не могут теперь попасть по собственной инициативе на разговор к следователям, работающим в колонии. Если раньше в административный корпус мог войти любой заключенный, то теперь ворота между двумя участками зоны наглухо закрыли. И следователи сами вызывают тех, кого сочтут нужным.
Административная зона и живая зона. Вот если раньше следователи находятся в административной зоне, и осужденный, который хочет к нему попасть, он просто идет к нему и в кабинет там в очереди стоит. Ну, там же много человек хотят к следователю попасть на прием. А сейчас он пройти не может, перекрыт этот ход. И поэтому заключенные к следователям попадают только тогда, когда следователь его вызывает.
Если раньше методами воздействия были штрафной изолятор и избиение, то теперь сотрудники подают на заключенных в суд. В частности, замначальника колонии по оперативной работе Евгений Зяхар и начальник отдела безопасности Константин Щеголь подали иск о защите чести и достоинства против заключенного Олега Локтионова, который свидетельствовал, что осужденный Коровкин умер не от болезни, а от нанесенных ему сотрудниками побоев. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 21 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Черная бухгалтерия партии труда спровоцировала парламентский кризис в Литве. Смена директора Московского музея Маяковского вызвала общественности тревогу за судьбу уникальной экспозиции этого музея. Госдепартамент Соединенных Штатов признает серьезные недостатки в обеспечении безопасности и просчеты по охране дипломатической миссии США в ливийском городе Бенгази. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, пятница, 21 декабря.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации России рассмотрит законопроект, разработанный в ответ на одобренный в США акт Магнитского 26 декабря. Об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Торшин. В египетском городе Александрия полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить столкновение между сторонниками и противниками влиятельного исламистского движения «Братья-мусульмане». Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что власти Сирии применяют против пакистанцев ракеты «Скат». По словам Расмуссена, это акт отчаяния, не имеющий будущего. Создатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж обещает обнародовать еще миллионы секретных американских дипломатических писем. Осужденная участница группы «Пусси Райот» Мария Алехина получила в исправительной колонии еще два взыскания за то, что проспала подъем. Это были некоторые новости уходящего дня, пятницы, 21 декабря. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 21 декабря. Государственный департамент Соединенных Штатов признал серьезные недостатки в обеспечении безопасности и просчеты, отмеченные в критическом докладе независимой комиссии по расследованию нападения на американскую дипломатическую миссию в ливийском городе Бенгази 11 сентября. В результате этого нападения, напомню, погибли посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. Два заместителя государственного секретаря в четверг целый день давали показания на слушаниях в профильных комитетах обеих палат Конгресса США. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
В слушаниях по Бенгази в Сенатском комитете по иностранным делам при всей их важности присутствовал элемент курьеза. Дело в том, что глава комитета, демократ Джон Керри, считается самым вероятным кандидатом на пост главы Госдепартамента после ожидаемого ухода с него Хиллари Клинтон. Керри, председательствуя на слушаниях, старался не задавать вопросов вызванным на них заместителям госсекретаря Уильяму Бернсу и Томасу Найдзу, которые могут в будущем стать его подчиненными. Открывая заседание, Керри лишь согласился с выводами доклада комиссии по расследованию обстоятельств атаки в Бенгази. Очевидно, что ошибки были допущены. Доклад на это недвусмысленно указывает. Одним из самых откровенных и важных наблюдений была неспособность определенных руководителей увидеть лес за деревьями. А ведь накануне атаки в Бенгази ясно присутствовали тревожные признаки ухудшения ситуации с безопасностью в Ливии. Вместе с тем, сенатор Джон Керри возложил часть вины за провал службы безопасности Госдепартамента на Конгресс, который, по его словам, не обеспечил достаточное финансирование охраны американских дипломатических миссий. Конгресс также несет свою часть ответственности, поскольку обладает правом рассмотрения финансовых законопроектов. Мы используем это право во многих случаях, но это наша обязанность. Мы же несколько лет просим Госдепартамент работать в условиях все большего урезания ресурсов, предназначенных для осуществления важнейших миссий. Эту точку зрения поддержала и сенатор-демократ Барбара Боксер. Мы должны уяснить себе наши приоритеты. Мы не можем закрывать на это глаза и получить еще одну трагедию. В то время как некоторые утверждают, что дело не в деньгах, оно именно в деньгах. Нельзя обеспечить защиту объекта, если она не финансируется. Но если так, парировал сенатор-республиканец Боб Коркер, то почему Госдепартамент для усиления охраны консульства в Бенгази не осуществил внутриведомственное перераспределение средств? Почему не запросил экстренную финансовую помощь? В свежем аналитическом докладе я увидел ведомство, страдающее склерозом, дефицитом нестандартного мышления, которое не использует творчески имеющиеся у него ресурсы, не расставляет приоритеты. Я не могу представить, как можно было посылать наших людей в Бенгази после получения всех тревожных сведений с камер наблюдения и беспилотников. Часть ответа на этот вопрос заместитель государственного секретаря Уильям Бернс видит в том, что, несмотря на усиление беспредела в Бенгази, его ведомство проявило ошибочную самонадеянность, посчитав, что американская миссия не будет рассматриваться ливийскими злоумышленниками как важная цель нападения. Мы были склонны полагать в последние годы, и это касается не только Восточной Ливии, но, думаю, и всего мира, что нам больше следует сосредоточиться на конкретных, несомненных угрозах. Атака в Бенгази стала для нас болезненным предупреждением о том, что это не так, и что мы должны учесть это на будущее. Замгоссекретаря Томас Найдз заверил, что по всем 29 рекомендациям, изложенным в докладе независимой комиссии, будут приняты скорые меры. Выполнение каждой из этих рекомендаций уже будет идти к моменту, когда в Госдепартамент придет его новый руководитель. Для нас не будет более высокого приоритета в предстоящие недели и месяцы. На слушаниях на эту же тему в Палате представителей во второй половине дня тон вопросов к Бернсу и Найдзу был менее дружелюбен. Республиканцы никак не могут забыть, что через 5 дней после событий в Бенгази постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс поспешила назвать их спонтанными, хотя уже тогда руководители разведки располагали сведениями о том, что атака на консульство была спланирована. Говорит глава Международного комитета Палаты представителей республиканка Илиана Рос-Леттинен. На каком этапе возникла неверная версия о спонтанных протестах в Бенгази? Где она берет начало? И почему эта история была сочтена более подходящей для публикации, чем достоверное свидетельство террористической атаки? И если посол Райс мало что напрямую знала о том, что действительно происходило в Бенгази, почему администрация выбрала ее в качестве своего представителя для прессы по данному вопросу? Уильям Бернс попытался изложить последовательность реакции администрации. Произошедшее в Бенгази 11 сентября было явно террористической атакой. Госсекретарь Клинтон объявила об этом на следующее утро в первом же публичном выступлении, в котором она говорила о нападении хорошо вооруженных боевиков на нашу дипмиссию. Позднее, в тот же день, президент Обама говорил об акте террора. Я убежден, что высокопоставленные представители администрации, высказавшиеся по этому вопросу, и эксперты разведки, на которых они опирались, действовали весь этот период добросовестно. Однако ответ замгоссекретаря удовлетворил не всех республиканцев. Они напоминают, что президент Обама и его люди в администрации в обсуждении событий в Бенгази делали упор на действия неуправляемой толпы, разъяренной появлением в интернете полукустарного фильма, в котором пророк Мохаммед выставлен в неприглядном свете. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Литве разворачивается политический скандал о так называемой «черной бухгалтерии», связанной с лишением мандатов депутатов Сейма Республики трех членов фракции партии «Труда» во главе с ее лидером, предпринимателем Виктором Успаских. Прокуратура уже 6 лет расследует обвинения в фальсификации финансовых документов этой партии, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении ее лидера в служебном положении при распределении средств из европейских фондов. Успаских в рамках этого дела помещали под домашний арест. В 2008 году в парламенте прошлого созыва лишали депутатской неприкосновенности, а в 2009 году с этого политика снял иммунитет и Европейский парламент, членом которого Успаских стал после очередных выборов. В минувшем октябре партия «Труда» получила 29 мест в Сейме и участвовала в формировании правительственной коалиции социал-демократической партии. Однако в парламенте фракция социал-демократов поддержала выводы специальной комиссии, указавшей на финансовые нарушения в партии «Труда». Успаских все обвинения в свой адрес отметает, называя их политически мотивированными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Для многих этот вопрос принципиальный. Президент страны Даля Грибаускайте назвала решение парламента достойным способом защитить не только честь свою, но и государство. Политолог Витаутас Домбляускас, например, подчеркивает прагматичные вещи, что социал-демократы, партнеры трудовиков по правящей коалиции, проголосовав за лишение неприкосновенности трех депутатов, показали, что партнеры им больше не нужны, и что, скорее всего, они заберут электорат партии труда себе. Сам Виктор Успаских назвал произошедшее расправой над партией труда, которую, как он считает, устроили старожилы литовского парламента, как оппозиция, так и правящие, которые желают вытеснить популярную в народе силу с политического поля. Предательство в этом вопросе, так считает Успаских, партнеров по коалиции социал-демократов, он назвал делом их совести. А в самом процессе преследования партии труда, по мнению Успаских, непосредственную роль сыграла президент страны.
Есть желание разорвать одну из самых сильных политических партий, которые миллиардные ущербы сделали для страны, сидят, улыбаются, а те, которые попали в руки агентов, стали их жертвами. Все. Расправляется с оппонентами, чтобы они не остались в парламенте.
Политолога Витаутаса Брувериса шокировал развязный тон и неподходящая для парламента лексика Виктора Успаских во время его выступления в парламенте.
Выражений таких, которые можно только услышать в подворотне или в тюремной камере, было очень заметно, что Виктор Успаских делает все, чтобы партнеры по коалиции сломались, уступили ему, чтобы не было нужного количества голосов для снятия неприкосновенности. Видели, что социал-демократы не отступают, демонстрируют, что они прозрачная партия за право, за Литву как правовое государство. Наблюдая за публичными выступлениями Виктора Успаских, я видел, что человек искренне не понимает. У него такое представление о политике, что если ты сидишь в одной лодке с партнерами, и нужно, несмотря на ничего, так и вместе грести, и, может быть, он бы так и выразился, пацаны так не по-пацански не поступают.
Он все время задавал один вопрос. Какое имеет отношение его преследование, как он считает, многолетнее желание уничтожить, с тем, что ему приписывается сейчас черный бухгалтер?
Да, у нас часто правоохранительные органы, специальные структуры, политики, политические партии, административные властные рычаги используются для чисто политических целей. Это факт. Это искажение, конечно, это не демократия. Но парадокс заключается в том, что селективная такая политическая юрисдикция, с другой стороны, часто бывает обоснована фактами. Обвинения про миллионы, про черную бухгалтерию, неуплаченные налоги, про возможные откаты из денег Евросоюза. Политические противники это используют, но, с другой стороны, может, он точно виноват? Негативный парадокс, основной парадокс юных демократий. По всему постсоветскому пространству мы наблюдаем то же самое. самой. Резонансные всякие скандалы, коррупционные скандалы, в которых втянуто много высокопоставленных лиц. С этим связано много глобальных политических интриг. Но в них тоже есть фактическая, обоснованная, реальная составляющая. Преследуют политические оппоненты, но это не значит, что он не виноват. Я думаю, что теперь самое главное, как будут развиваться процессы в суде. Чтобы суд принимал прозрачные решения.
Член Сейма Петрос Гражулис.
У нас двойные стандарты. Есть почти у всех партий эти черные бухгалтерии. Системные социал-демократы и консерваторы. У них самые большие эти кассы черные. И они так легко осуждают других. Если были приглашены консерваторы, правящую коалицию, я думаю, этого дела против партии труда не было. И самое, я думаю, важное, не мы иммунитет дали Успенских и его членам партии, а народ. Он голосовал за них. Знали про это дело, про это уголовное дело и голосовали. А голос народа – голос Божий. Народ сказал, знаем, но где него.
Об уроках истории партии труда рассуждает другой парламентарий, профессор Повилос Гилис.
Здесь есть две стороны. И криминальная сторона, и политическая. По-моему, если есть политические мотивы, я против. Даже если есть криминальные элементы в этом деле, чувствую, что есть. Все равно мы должны подняться выше, отстраниться. Если под политическим влиянием такие решения, это не Европа. Если у нас была бы идеальная демократия, вообще иммунитет не нужен. Но нет идеальной, поэтому есть иммунитет. Как-то оградить народ. Избранников народа от политических влияний, от манипуляций, что они могут быть жертвой политических заговоров, интриг. Если бы не было этой политической подоплеки, тогда, конечно, должен суд решать. Но, к сожалению, наши органы правосудия слишком часто поддаются политическому влиянию. Прочитал такую статистику, опрос. 37% сказали, что партию труда судят за то, что другие тоже делают. А 22% говорят, что это катастрофа нашей юридической системы.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
У черной бухгалтерии Литовской партии труда я беседую с политическим обозревателем вильнюсского журнала «Вяйдас» Аудрюсом Бачулисом. Многие ли в Литве считают, что партия Успаскиях и сам этот политик и бизнесмен – это люди, которые пытаются политику Москвы в Вильнюсе проводить?
По крайней мере, так думает немалая часть верхнего слоя, то есть образованных и анализирующих ситуацию.
Вы думаете, это недалеко от истины?
Я в этом не уверен. Успаскиях... Ведь он кто, по сути? Он был посредником старого «Газпрома», скажем так, допутинского «Газпрома». Когда власть «Газпрома» поменялась, поменяли и посредников, то есть он оказался отстраненным от денежных потоков. И до этого он любил говорить, что у меня бизнес простой, я подъехал к счетчику, посмотрел показатели и знаю, сколько у меня денег. А так ему оставили там 5% у новых посредников, так сказать, такое выходное пособие, и пустили в свободное плавание. Все это время пытался восстановить свое положение как посредника. Ради этого он был готов пойти на какие-то соглашения с Москвой. Но думать, что он какой-то там специально внедренный, это вряд ли.
Вы думаете, просто объективно его интересы совпадают с интересами некоторых кланов в московском руководстве, скажем так?
Безусловно. Отстранили, по-моему, где-то... около 2000 года как раз. Примерно тогда он и пришел в парламент первый раз самостоятельно еще, как, ну, без партии еще шел, только вместе с союзниками. А потом, когда уже пообтерся в парламенте, увидел, что одному там, пускай даже влиятельному и богатому, делать нечего, он стал создавать свою партию. И когда уже в 2004 он уже пришел, имея 40 голосов за собой, одно из первых действий, он стал вставлять палки в колеса уже тем фирмам, которые были новыми посредниками. Все эти его попытки, последняя самая была в конце весны уже этого года, там он стал проталкивать поправку к закону о газе, которая тоже бы давала ему возможность вытолкнуть нынешних посредников и самому занять их место. То есть он уже борется за восстановление своего места у краника, у трубы точнее.
Вы рискнете предположить, чем закончится вся эта история? Будет ли доведено до конца дело о нарушениях финансирования партии труда?
Похоже, что да, потому что так как он сражался за свой иммунитет в течение последних тут двух недель, видно, что он действительно боится. Надо было видеть, когда он ожидал объявления результата голосования, как менялся цвет его лица. Сначала был такой сине-бордовый, а потом серел, в конце концов, ну, как, чисто как бумага. То есть для него был жуткий шок. Потом прокуратура набрала, так можно только догадываться. Уже то, что они решили переквалифицировать его обвинение от халатного бухучета на мошенничество в особо крупных размерах, это до 8 лет, ну, тоже говорит само за себя.
Господин Бачурис, мы с вами, когда подводили итоги парламентских выборов в Литве, на которых довольно успешно выступила вот эта партия труда, вы отметили, что нельзя считать эту партию как бы русской партией, что многие русскоязычные граждане Литвы голосовали за другие партии, социал-демократов, и вы с удовлетворением тогда говорили, что пусть непростым путем, но Литва идет к межнациональному согласию. Если бы Успаских был литовцем, а не русского происхождения, то вся эта ситуация совершенно по-другому бы рассматривалась. Конечно, сторонники Успаских, они будут играть на то, что это вот притеснение русской партии, русских в Литве. Может ли эта вся история существенно повлиять на отношения граждан Литвы разных национальностей, как вы думаете?
Конечно, нет. Если еще несколько лет тому назад, особенно когда в Европарламенте рассматривали вопрос о неприкосновенности Успаскиха, тогда он еще пытался играть на национальные корты, дескать, вот я русский, меня поэтому преследуют. Вот сейчас про это вообще даже слова не было. Он эту карту выбросил, по крайней мере, внутри Литвы. Он не играет, понимаете, вот за все это время, за эти 22 года никаких маломальски заметных трений между литовцами и русскими в Литве не было. Вот между литовцами и поляками, да, есть. Хотя тоже сейчас как-то уже начало сглаживаться, особенно когда польская партия, которая, кстати, тоже изрядно изменилась, уже позиционирует себя уже не как чисто польскую, а как региональную партию всех народностей, попала в парламент. То есть вопрос как бы снимается уже. А про литовско-русские трения так вообще речи нет. Вот из самой партии Успаскиха, это, по-моему, он один только русский и есть. Ну, по крайней мере, среди тех, которые видные фигуры.
Он говорит по-литовски?
Да, с акцентом, но создается впечатление, что он сознательно это делает, это часть его имиджа.
С чем Литва выйдет из этой истории? Это будет все-таки плюс для относительно молодой, еще не крепкой литовской государственности?
Ситуация в течение этих двух недель, это, можно сказать, зеркальное отражение от того, что происходило в Литве 6 лет тому назад, то есть в 2004-2006 годах, первый раз Успаских пришел со своей партией в парламент. Тогда для того, чтобы его усадить на место, скажем так, понадобилось 2 года, сейчас хватило 2 недель. То есть политические элиты нашли, во-первых, общую речь, они поняли, что играть с такими вещами друг против друга, используя Успаскиха и его партию своего рода, как шар для боулинга, это вредит самим себе. Там, конечно, социал-демократы имеют свои интересы, правые партии свои, но в отношении вот таких вот, мягко говоря, весьма нечистоплотных в финансовом плане игроков, ну, надо подводить черту, потому что то, что было приемлемо 6 лет тому назад, уже неприемлемо сегодня. Потому что вот когда берут эти бумаги из черной бухгалтерии партии труда и смотрят, когда там, ну, там буквально было на поток поставлен сбор 5% дани, желающих получить европейские деньги, которые контролировали министрами от партии труда, но это уж никакие ворота не лезет.
Говорил литовский политический комментатор Аудрис Бачулис. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Он возвращает нас к одной из главных тем выпуска. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В репортаже о пресс-конференции российского президента Владимира Путина московские корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» Эллен Берри и Дэвид Херсенхорн называют уклончивым ответ Путина на вопрос, намерен ли он поддержать принятый Думой законопроект о запрете усыновления российских детей американскими гражданами. Какое бы решение по этому вопросу в конечном счете не принял Путин, отмечают корреспонденты, ссылаясь на мнение экспертов, неопределенность, которую он создал, принесет не меньше ущерба, чем сам запрет на усыновление. Многие потенциальные приемные родители могут отказаться от идеи усыновления российских детей из-за опасения, что они впустую тратят время, деньги и эмоции, так как усыновление может быть заблокировано российской стороной. Марафонской назвала пресс-конференцию Путина газета «Вашингтон-Пост». Московский корреспондент газеты Майкл Бирнбаум отмечает, что последняя встреча Путина с журналистами заметно отличалась по тону от предыдущих. Даже журналисты из поддерживаемых российскими властями СМИ оказались достаточно смелыми, чтобы задать Путину непростые вопросы по таким темам, как коррупция, проблема жилища и загруженность транспортного движения, а также предложенный законопроект о запрете усыновления российских детей в США. Население Соединенных Штатов выросло на 2 миллиона 300 тысяч человек и достигло почти 314 миллионов. Но темпы роста населения США в прошлом году оказались рекордно низкими. Об этом сообщает со ссылкой на данные Национального бюро переписи газета USA Today. Газета приводит слова профессора Роберта Ланга из Университета Невады, который объясняет это экономической рецессией и уменьшением числа прибывающих в США иммигрантов. Наименьший рост населения наблюдался в штатах северо-востока США и на Среднем Западе. Экономика именно этих регионов пострадала во время рецессии больше всего. Самым населенным штатом продолжает оставаться Калифорния – 38 миллионов человек. Но за один год население этого штата сократилось на 45 тысяч человек. Это в первую очередь объясняется снижением числа иммигрантов из Мексики. Самым быстро растущим по населению штатом оказалась Северная Дакота. Население этого штата выросло за год на 2%. Разработки богатых залежей нефти и сланцевого газа привели к росту рабочих мест в этом штате, отмечает USA Today.
Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions?
Это отрывок из кинофильма «Цель номер один» режиссера Кэтрин Бигелоу. Премьера состоялась в Соединенных Штатах на этой неделе. Картина основана на реальных событиях – операции американской разведки по ликвидации террориста Осамы Бен Ладена. Критики дали картине высокую оценку. «Лос-Анджелес Таймс» пишет, что Кэтрин Бигелоу еще раз доказала, что она является мастером сверхреалистичного жанра. «Нью-Йорк Таймс» назвала фильм блестящим, а телекомпания CNN охарактеризовала его как захватывающую драму. Многие критики сходятся во мнении, что «Цель номер один» является одним из ведущих кандидатов на номинацию на премию «Оскара» за лучший фильм 2012 года. В 2010 году другой фильм Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», в котором речь шла о войне в Ираке, был удостоен этой премии. Однако вокруг картины «Цель номер один» возникли политические споры. Вашингтонская газета «Хилл» сообщает, что сразу три сенатора, республиканец Джон Маккейн и демократы Дайан Файнстейн и Карл Левин, направили письмо продюсерам фильма компании Sony Pictures, в котором они выразили недовольство тем фактом, что в кинофильме указывается на связь между операцией по ликвидации Бен Ладена и пытками, которым американская разведка якобы подвергала задержанных террористов. Сенаторы потребовали, чтобы продюсеры указали, что сцены пыток, показанные в фильме, не базируются на достоверных фактах, а являются вымышленными. «Мы считаем, что в фильме искажены факты, и что в нем неверно говорится, что информация, которая привела к обнаружению Бен Ладена, была добыта в результате пыток», — приводит газета отрывок из письма сенаторов.
С обзором американской печати корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сменилось руководство Московского музея Владимира Маяковского. Этот пост сегодня покинула проработавшая в своей должности 25 лет Светлана Стрижнева. Новый руководитель музея Надежда Морозова, бывший сотрудник музея имени Пушкина. Кадровые перемены и намерения городских властей коренным образом реконструировать экспозицию музея, которую многие специалисты считают уникальной с точки зрения содержания и дизайна, вызвали протесты в музейном сообществе и у общественности. На Мясницкой улице даже проходили пикеты по этому поводу. О новом в музейном мире Москвы рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Жизнь расположенных в российской столице музеев во многом определяется тем, в чьем ведении они находятся. Есть федерального подчинения, есть частные, вроде гаража или недавно открывшегося музея толерантности, а есть городские, подчиняющиеся московскому правительству. Вот в них-то до поры живших размеренной жизнью с отлаженным укладом и начали происходить радикальные перемены после того, как на пост руководителя Департамента культуры был назначен Сергей Капков. Думаю, самым удачным его решением стало создание в сентябре музейно-выставочного объединения «Манеж». Его арт-директором стала Марина Лошак, известная своими безупречными по части вкуса и креативности проектами. А в объединение вошли и Большой Манеж, и новые, еще несколько мелких музеев. В выставочных залах перестали проводить меховые ярмарки, и уже состоялось несколько вернисажей нового качества. Марина Лошак пришла на вновь возникшую должность. Куда болезненнее реагируют там, где происходит смена руководства. творчества. Началось все с музея Булгакова. Там был объявлен конкурс на новую концепцию. Кто предложит лучшее решение, того и назначат директором. Победителем прежний руководитель не стало. Теперь очередь дошла до музея Маяковского, для которого Сергей Капков уже сам подыскал нового директора. Оставим в стороне разгоревшиеся в этом коллективе страсти. В конце концов, кто с кем и как не уживается, это внутреннее дело музейщиков. А вот то, что будет с самим музеем Маяковского, уже дело общественное. Поначалу Капков заявлял, что в здании на Лубянке тотчас начнется реконструкция. В прозрачном подтексте создание чего-то нового за счет тотального разрушения существующего. Теперь глава Департамента культуры заявляет, впереди обычный ремонт, в первую очередь коммуникаций. Более сложные задачи для отдаленного будущего.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. В музее Маяковского преимущественно литературная экспозиция. Главным мемориальным ее элементом является комната на верхнем этаже здания, где знаменитый поэт покончил с жизнью. Посетители музея, осматривая расположенные в свободном пространстве экспонаты, поднимаются к этой трагической комнате по лестнице. Концепция оформления музея разработана в 70-е годы, напоминает «Радио Свобода» директор музея кино, много сотрудничавший с музеем Маяковского Наум Клейман.
Музей Маяковского ведь проводил довольно много контекстных вечеров. И там были вечера, посвященные театру, литературе, кинематографу того времени. Там были показы фильмов, конечно, которым так или иначе был причастен либо Маяковский, либо Лев. Поэтому, естественно, еще когда не было большого музея кино, но всегда был научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна. Соответственно, они меня приглашали как хранителя этого кабинета.
Музей Маяковского литературный. Чем он отличается от других литературных же музеев?
Прежде всего, образом. Он очень активно, почти что агрессивно образен. Он погружает человека не только в эпоху, как другие литературные музеи, давая ему материал изобразительный, иногда текстовой. Он еще к тому же обладает своим дизайнерским решением, которое является интерпретацией и эпохи, и фигуры Маяковского. И в этом его особенность. При этом он отразил, я думаю, не столько 20-е годы, сколько 60-е, 70-е годы, когда, собственно, этот музей создавался.
А в чем это выразилось? В подходе к осмыслению материала или в дизайне?
Я думаю, это к осмыслению материала и в дизайне, потому что дизайн в данном случае является попыткой интерпретации и самого материала, поэзии Маяковского и личности Маяковского и эпохи. Так что там есть очень большие достоинства в именно дизайнерском решении музея как произведение искусства. В каждом этаже и каждом уголке этого музея есть своя задача, и она определена, конечно, материалом. Для меня очень важным было то, что нас ведут через очень ярко выраженные экспонаты, скажем так, иногда рукотворные экспонаты, не мемориальные экспонаты, к той комнате лодки, в которой Маяковский покончил с собой. Дело в том, что здесь в финале очень трагическая ситуация. Это музей неблагополучного классика, это музей трагической судьбы. И вот это очень спокойная, казалось бы, обстановка комнаты последнего дня Маяковского, можно сказать, является завершением этой очень острой, угловатой и футуристической экспозиции. Ну, в понимании, конечно, 70-х годов.
Как вы полагаете, нужно ли сохранять музей в том виде, в каком он существует? Или он уже идеологически, морально устарел?
Это очень трудный вопрос. Вообще, каждое время пытается перетрактовать экспозиции. Мы знаем, сколько было попыток переделать экспозицию там Русского музея, Третьяковской галереи. И действительно, нет раз навсегда созданного. Другое дело, что при таком решении, как в музее Маяковского, надо быть чрезвычайно осторожным, заменяя что-то на что-то. Можно менять какие-то экспонаты, можно усовершенствовать какие-то отделы, может быть, найти более выразительное решение. Но это авторское творение, это целое. Это не просто какие-то помещения, приспособленные под экспонатуру. Поэтому я был бы очень осторожен в том, чтобы менять это. А вот что касается дополнительных каких-то других трактовок Маяковского, то мне кажется, что можно найти еще способы другие. Например, в литературном музее 20 века на Трубниковском сделать другой образ Маяковского или, может быть, еще где-нибудь.
То есть не в этом месте?
Может быть, в этом месте можно найти какую-то возможность сделать временные экспозиции, которые бы дополняли вот этот образ Маяковского какими-то другими, если в этом есть необходимость. Может быть, действительно открылись какие-то новые черты Маяковского, может быть, нашлись новые материалы. Здесь, может быть, не хватает немножечко переменной, а не только константной экспозиции. Но в любом случае этот музей, в отличие от очень многих других литературных музеев, сам по себе творение дизайнерского искусства. Можно добавить к нему, может быть, какие-то новые технологии, может быть, таким образом вписать какие-то новые экспонаты, чтобы они не разрушали целый образ. Он был не только одним из мест паломничества туристов, людей, приезжающих в Москву из разных городов, он был местом, где все время происходили какие-то события для москвичей. И я думаю, что он был очень живой и является живым музеем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был музейный работник Наум Клейман. Сменилось руководство Московского музея Владимира Маяковского. Вот так обстояли дела в пятницу 21 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!